вас все-таки призвать к порядку, вот, потому что как-то надо же торжественно, официально открыть наш сегодняшний вечер. Я всех приветствую в стенах нашего замечательного дома Достоевского. Я рад, что столько людей откликнулось на приглашение, на объявление. И не сомневаюсь, что нас еще там, вот я даже слышу, скрип двери еще, так сказать, пополнится зал. Вот. Не сомневаюсь, что все пришли совершенно с искренним интересом к автору этой книги. И я знаю большинство, ну, во всяком случае, многие из тех, кого я здесь вижу, Николая Николаевича, с Николаем Николаевичем знакомы уже даже не один год, услышали его выступление и в стенах нашего музея. Знаете, что это действительно очень талантливый, яркий, интересный, очень дотошный исследователь, который ухватывается буквально за какую-то ворсинку, какую-то песчинку, и вокруг этого, из этого создает целый сюжет, порой целый роман. И многие из вас знакомы с его замечательной книгой «Лица необщего выражения», которая читается именно вот так, как приключенческий роман. Хотя, вроде бы, Николай Николаевич занят вот темой такой, действительно, на первый взгляд, к Достоевскому, имеющей отношение вот такое, как сказать, на первый взгляд, я повторяю, это не то, что не по сути, а на первый взгляд кажется, что это какое-то вот к Достоевскому имеющее такое, ну, приближенное, да, то вот не случайная книга называется «Вокруг Достоевского», как бы не о Достоевском, а «Вокруг Достоевского». Но на самом деле это, проходите, вот у нас там, на самом деле это разговор о Достоевском в том числе, потому что Николай Николаевич нашел совершенно особый путь к пониманию, к постижению, проходите, постижению нашего героя и его личности, и его творчества, и образов, которые он создал, вот через анализ судеб, характеров, личностей его и предков, и, что еще интересней, родственного окружения, прямых потомков, потомков, так сказать, по смежным ветвям. Это совершенно, мне кажется, такая уникальная в нашей достоевеческой науке методология, и Николай Николаевич блистательно ее в своих трудах реализует. И я абсолютно уверен, что сегодня мы с вами будем свидетелями тоже чрезвычайно интересного разговора, рассказа и общения. Николай Николаевич, на этом я умолкаю, вам предоставляю слово.
Спасибо, Павел
Очень
Евгеньевич.
Рад, что вы у нас.
Да. Я, правда, надеюсь, что Павел Евгеньевич еще что-то скажет, собственно, о книге, а не только об авторе. Вот, а я начну, пожалуй, вот с чего. Вот такая замечательная книга, она издана московским издательством, была «Новый хронограф» в 2015 году. Вот, «За столько жить моим хотел», это цитата из Иннокентия Анинского, мне кажется, она достаточно точно отражает, вот, как бы, так сказать, стремление автора проникнуть в сущность его героев и попытаться что-то в этом понять. Здесь три раздела, и первый из них «Вокруг Достоевского», второй посвящен поэзии Серебряного века, и третий «Вокруг Михаила Булгакова». Вот три раздела. И я в 2015 году сказал себе, и была презентация книжки, это уже я говорил уважаемой публике, что, ну вот мне из этой книги надо сделать три будет книги. Вот эта книга писалась 20 лет. Вот, представляете, и сделать из нее три книги, ну это сколько, 60 лет еще надо, да? И вот поразительно, прошло каких-то всего 5 лет, и появилась книга, практически сопоставимая с этой по объему, которая охватывает первый раздел «Вокруг Достоевского». Книги имеют свою судьбу. Вообще, я это выражение услышал впервые от Бориса Николаевича Тихомирова, известный исследователь, прежде всего, творчества Федора Михайловича Достоевского, доктор филологических наук, заместитель директора Санкт-Петербургского музея Достоевского, такого мощного, так сказать, центра по изучению творчества и биографии Федора Михайловича по изучению его творческого наследия. Ну, прости меня, так сказать, как бы, Господи, крупный центр именно потому, что там работает Борис Николаевич Тихомиров. Так вот, я впервые услышал от него эту фразу, и я ее как бы не совсем понял. Потому что вообще эта фраза восходит к античности, значит, еще римляне это говорили, но они понимали как-то, скажем так, на свой лад эту фразу. А для меня, в общем, вот что имеется в виду? Что хочу, я не хочу, мне эту книгу придется написать. И главное, вот я, может быть, замышляю себе как-то на один какой-то, так сказать, манер, а она выйдет вот такой, какой она получилась. И вот сразу, забегая вперед, скажу, что вот то, что она вышла, на мой взгляд, как раз свидетельствует о том, что она угодна Федору Михайловичу Достоевскому. Вот это вот очень важный момент, потому что если бы мне лет 15 назад сказали, вот напишите то, что здесь в первой главе, надеюсь, я бы сказал, я не хочу, но вот однако 15 лет Борис Николаевич Тихомиров меня пилил буквально, вот напишите, Никакач, вот напишите, и я взял и написал. Вот я наберу воздуха в себя, так сказать, и скажу, что это за тема. Название я взял опять из Иннокентия Анецкого. Ну а те, кто терпят боль, у кого как нитки руки, его стихотворение «Дети», эпиграф «Люди, братья, не затоль, и покой нам только в муке». Достоевский и педофилия.
18+.
Да. Я не был так наивен, что я закрою эту тему. Потому что, вообще-то говоря, тема закрыта еще в 1978 году Владимиром Николаевичем Тихомировым. Владимиром Николаевичем Захаровым. И вот, когда я познакомился с его работой, я был потрясен, честно говоря, насколько она хорошо сделана. Но тему она не закрыла. Если Владимир Николаевич не закрыл тему, то, стало быть, и я ее не закрою. Но, вот я еще говорю, книжка вышла, статья написалась так, как я ее написал, я не знал, как она напишется, и я теперь не жалею, так сказать, о том, что я взялся за эту тему. Я, конечно, не закрыл ее, и это невозможно, но я благодаря этому проник в внутреннюю кухню Достоевского и увидел в ней что-то, на мой взгляд, чрезвычайно существенное, потому что я же, в общем-то, не филолог. И для меня, ну, одним словом сказать, вообще как я выходил на эту тему. Дело в том, что я когда-то занимался тревогой и анксиолитическими, то есть, как бы так сказать, препаратами, которые снимают тревогу. Потом это было еще в Академии медицинских наук. И вот здесь замечательно присутствует моя любимая аспирантка, между прочим, единственная защитившаяся из всех, но уже доктор наук биологических, так что... имеется в виду. Так вот, ой, спасибо большое. Так вот, мне из этой Академии меднаук пришлось уйти, правда, с повышением в Большую Академию. И хотя я попал, ну, можно сказать, в ближайшее окружение Павла Васильевича Симонова, академика секретаря тогда отделения физиологии человека и животных. Проходите. Мест много, и вот...
Вот сюда можно присесть.
Так вот, представляете, я попал, можно говорить, к первому лицу физиологии. И хотя его интересовали эмоции, а тревога – это, несомненно, так сказать, эмоциональные переживания, выяснил, что мне как-то лучше заниматься судорогами. А у транквилизаторов, у того же самого феназепама, у него мощный противосудорожный эффект. И меня как-то вынесло сначала на патофизиологию эпилепсии, а потом на генетику. И вот родилась мысль, которую я, так сказать, очень дорожу. Это, на мой взгляд, открытие. В роду эпилептиков идет не только и не столько вырождение, сколько антивырождение. И поэтому мы имеем такого потрясающего человека, как Федор Михайлович Достоевский. Я надеюсь, я никого не покороблю, просто вот буквально, так сказать, секундным экскурсом в эту область. Ведь главная загадка Достоевского эпилептика в том, что он не деградировал, не лечась. Вообще говоря, вам любой грамотный невролог скажет, что не, так сказать, принимающие лекарственные поддержки эпилептики, они деградируют в 95% случаев. Правда, сейчас, слава богу, этого не происходит, потому что сейчас очень много противосудорожных препаратов, а во времена Достоевского не было ничего, и ему и нечем было лечиться. И поразительно, что Федор Михайлович не просто так не деградировал, он потрясающий писатель. Так вот, по моей версии, это произошло потому, что, начиная от села Достоева, откуда пошли Достоевские, еще 16 века, идет отбор на устойчивость к судорогам, что уже там были эпилептики. Хотя ни одного вот так я не назову. Но вы меня извините, все-таки я врач, не могу вот от этой почвы оторваться. Скажу еще несколько важных слов. Вот у меня здесь в книжке есть портрет Сергея Николаевича Давиденкова, до сих пор крупнейший невролог. Он в книжке не упоминается больше, просто он вместе с Павловым, а у меня тут описаны заседания Павловских клинических сред. Вот, кстати, Борис Николаевич Тихомиров, он как определить, книжка или брошюра? Вот если стоит на попа, значит книжка.
А если не стоит,
значит брошюра. Вот это постоит и упадет. А вот эту вот, ее даже нет смысла ставить, потому что она тоже рухнет. Так вот, Сергей Николаевич Давиденков, он много занимался эпилепсией, и вот он как раз говорил, что если, так сказать, мы говорим о характерологических особенностях человека и называем их эпилептическими или эпилептоидными, правильнее сказать, то должен быть хотя бы один родственник, собственно, эпилептик. Ну вот начал погружаться в эту тему, все-таки скажу еще. Вообще, в 1930 году на 7-м съезде врачей международном, представляете, вот тогда медицина была в таком состоянии, что собирались врачи по всем дисциплинам. Кто-то встал и сказал, давайте уберем такой диагноз, как эпилепсия. Потому что судороги могут быть и при таких, так сказать, нарушениях, и при таких, и при таких, и при таких. Там травма чисто механическая, ударили чем-то по голове, может начаться эпилепсия. Отравился человек, огромное количество судорожных всяких ядов, начинается стрихнина, да? Помните, это не заливная рыба, это какой-то стрихнин. Вот он, откуда он знает вообще, какого вкуса стрихнин? Стрихнин – это жуткая, горькая вещь. Значит, обезвоживание организма, там, нарушение электролитного обмена, там, и так далее. Все будут судороги. Кто-то встал и сказал, давай, опухоли мозга, так сказать, давайте уберем диагноз эпилепсия, а что вместо него останется? А вместо него останется судорожный синдром. И все согласились, и даже неврологи, хотя это их болезнь. И сейчас бы не было этого, так сказать, диагноза, если бы не одно «но». Какое? Встали психиатры и сказали, простите, а характер? 5 минут поговорив с человеком, вы понимаете, вот оно, вот оно. И этот характер, он виден, так сказать, у предков Достоевского, начиная с 16 века. В чем он проявляется? Еще Володской, мой предшественник, исследователь родословия Достоевских, значит, обратил внимание, что хотя мы знаем о Достоевских, ну, предках Федора Михайловича, и главным образом по каким-то судебным документам, обращает внимание, что они всегда агрессоры, а не жертвы. Вот он, эпилептоидный характер, эпилептический характер. Когда я в 84 году пришел в Кащенко, мне сказали, что ты можешь все что угодно делать, только, Боже, тебя сохрани, поссориться с эпилептиком. Ты врага наживешь себе на всю жизнь. И он найдет, как тебе, так сказать, наказать. Но самое главное, что это люди, они обычно не церемонятся. У них есть такие называемые борцовские качества. И вот хотя Игорь Леонидович Волгин как-то сказал, и где-то написал даже, что ну, вот это же однобокий такой взгляд, это же 17-16 век, это само по себе кровавое время. Но позвольте, какое кровавое время? Мы можем себе представить там «Браво, солдат Швейка» в такой роли, там, или какого-нибудь помещика Манилова, там, сказать, например, или Санчо Панса, или Дон Кихота. Не можем. Не можем. И как бы насмешку над собой, Игорь Леонидович, по печатным источникам, я люблю это говорить, по печатным источникам, и Игорь Леонидович сразу понял, куда я кладу. Он сказал, да, по печатным источникам, но это же не Гроссман с Селезнем. Гроссман с Селезнем – это авторы жозеловских биографий Достоевского, самый известный, так сказать, читатель публики документ. Так вот, в печатных источниках, мимо которых прошли все предшествующие исследователи, и здесь, как бы, так сказать, Игорь Леонидович, конечно, сделал потрясающую находку, обнаружил некого Яна Достоевского, который в 1780 году судился по доносу, который на него подали местные крестьяне, в селе Скала. Вот я стоял на этой улице, в Скале, это Погребищенский район Винницкой области, значит, и пытался оттуда уехать потом, после того, как я туда доехал на голубом грузовике, я пытался оттуда уехать. Я 4 часа стоял на шоссе, меня просто никто не подсадил, ни одной машины не прошло. Вот понимаете, темнеет. Я испытываю такой ужас, что все, мне останется там, придется остаться там вообще жить навсегда. Так вот, я стоял на этой улице, где произошла ссора между казаками. Мы знаем даже имя этого казака, такой Михаил Непопчук, такое хорошее казацкое название там, да? Помните, там, не баба, хорошая, так сказать, казацкая фамилия, не баба, а вот этот Непопчук. Он там, значит, поссорился с местным дьячком. Дьячок, естественно, когда его начали бить, закричал. И выбежал священник, который должен был защищать своего младшего коллегу. Вот выбежал этот Ян Достоевский. И один, так сказать, причем они же в доносе там написали, что они разнесли плетень на жерди и били его этими жердями по спине, надеясь убить. Тогда нравы были просты, что называется. Они его не только не убили, он выжил, он потом отставил свое имя честное в суде, потому что они подали на него донос, каковы, чтобы его лишили сана. Священник не мог участвовать в насилии. Но, тем не менее, так сказать, вот была такая фигура. Теперь, так сказать, вот уже благодаря нашим разысканиям с Александром Ивановичем Роговым, известно, что это старший брат деда-писателя. Их вообще было 3 брата, значит, старший Ян. И вот здесь вот у нас лежит «Богогласник», так сказать, дебют Достоевских в литературе, 1790 год, уже появляется стихотворение. И, кстати, я здесь сошлюсь на Игоря Леонидовича Волгина, который знает, в принципе, что такое стихи, что такое хорошие стихи. Вот он написал что в свое время, что это замечательный образчик барочной поэзии. Так вот, в роду Достоевских уже были литературно одаренные предки. Вот это вот очень важный момент, потому что вообще как-то среди исследователей распространено мнение, что талант литературный пришел от Котельницких, до родственники по линии матери, священники, московские священники. Это сама по себе очень интересная тема, мы ее, как бы, так сказать, касаться не будем. Я думаю, что здесь произошло, так сказать, некое слияние, так сказать, талантов по двум линиям, потому что вообще известен так называемый, и о нем стоит сказать, известен феномен брачного подбора, когда люди одинакового характера и одинаковых интересов объединяются друг с другом. А поскольку эпилепсия влияет на характер, то и идет, так сказать, обогащение генами эпилепсии, потому что я вам говорю, что поскольку огромное количество причин в организме может вызвать судороги, значит, огромное количество генов. И, по идее, должно идти вырождение. И в общем, чтобы больше не возвращаться к этой теме, мы это вырождение видим. Но Алеша, например, младший сын писателя, который умер от судорожного припадка. И приступая к этой теме, знаю, что Волоцкого, моего предшественника, автора книги «Хроника рода Достоевского», вышедшей в 1934 году, выходных данных 1933, его эта тема интересовала, но он практически никого не нашел. Сейчас мы знаем, что не только Леша, но и Люба, дочь писателя, страдала эпилептическими судорогами, эпилептическими припадками. Ну, можно даже сказать, у нее были большие судорожные припадки, просто она не знала о них. Потому что они у нее были во сне, как минимум 4. Это потрясающий вообще по драматизму такому человеческому документ. Дело в том, что вообще, когда вот начинаешь заниматься этими вещами, там столько загадок вообще вдруг оказывается. Дело в том, что, по-видимому, Любовь Федоровна была замужем. Но мы не знаем, когда, сколько и за кем. Не знаю, но была замужем, по-видимому. Потому что, вот я говорил, Галина Фридмановна Коган, так сказать, она в свое время была знакома с таким Леонидом Федоровичем Бережковым. Вот, и вот он недавно, к сожалению, умер, 25-го года рождения, такой старик, доктор медицинских наук. И он говорил, мой дед, я говорю, а чем он интересен? И он говорит, как, чем? Он разводил Любовь Федоровну с ее мужем. Я говорю, когда, что? Он говорит, этого я не знаю. Мы сейчас знаем только имя этого человека, Ксенофонт Ипполитович Сукованченко, такой был. Вот, вот он скончался в 1933 году, сидел здесь по какому-то тоже делу в 30-е годы в Москве, к сожалению, ну, уже вот умер уже стариком. Но, вот зная о том, что дочка Люба хочет выйти замуж, Анна Григорьевна пишет ей письмо, где она пишет, что Люба, ты должна знать, у тебя тоже припадки, тебе досталась болезнь от отца. Но это письмо не было отправлено. И потом, в силу каких-то причин, Анна Григорьевна так его и не отправила и написала, значит, что вскрыть после ее смерти, но не Любе, а Федору Федоровичу. Но Федор Федорович тоже умер вот здесь в Москве, значит, дай бог памяти, по-моему, 5 января нового стиля 22 года на Сухаревской площади. Дом, кстати, этот сохранился. И та же самая Галина Фридман Коган, я говорил, что она туда неоднократно ходила, надеясь что-то там такое раздобыть. Но, так сказать, никто уже ничего не помнил, конечно, потому что вот с 22 года воды утекло очень много. Но вот Евангелие, муляж которого вот здесь вот она лежит, оно на момент смерти Федора Федоровича, 5 января 22 года, там было. И в 23 году его гражданская жена приносит вот сюда, в литературный музей, в музей Достоевского, в 23-м.
Музей 28-го.
Да, да. Ну вот как-то, но во всяком случае...
Наверное, Вере Степане она могла.
Она отдала Вере Степану, конечно.
Музея еще не было.
Да, но известно, и Галина Фридманова мне рассказывала, что, значит, приходил Мерехольд и показывал, выдвинул ящик, заведующая, по-видимому, Вера Степановна, выдвинул ящик стола и, так сказать, это Евангелие показала. Но когда Вера Степановна уходила отсюда в 40-м году, она забрала его с собой в Ленинскую библиотеку. Вот оно там оказалось. А вот Леокадия Стефана Михаэлис отдала не просто вот это Евангелие на временное хранение, на котором Федор Михайлович гадал себе в день смерти, как мы знаем, и, так сказать, пришел к убеждению, что он умрет в этот день. Она отдала потрясающий тоже документ, письмо Федора Михайловича к брату Михаилу 29 декабря, если мне не изменяет память, 49 года, значит, сообщением о том, ну, во всяком случае, 20 числа декабря.
Нет, до 4 он уже отправился в Катару. 22 было.
22. С тем, что его не казнят, а не казнили, а дали 4 года каторги. Но что поразительно, это письмо существует в двух подлинниках. Вот это тоже поразительно. Один хранится в РГБШ, с Российской государственной библиотеки. Вот, по-видимому, тот, который отдала Михаэлис. Второй хранится в фонде Андрея Федоровича Достоевского, внука писателя, в ГАЛИ Санкт-Петербург, фонд номер 85. Вот это вот поразительная вещь. Вот как такие вещи могут происходить?
Столица два подлинника.
Да, нет, да, да, замечательно, замечательно. На самом деле все очень просто. На самом деле все проще. Второе, это, несомненно, копия, сделанная рукой самого Федора Михайловича. Просто. Потому что это письмо, оно хранилось в семье брата, и известно по воспоминаниям Екатерины Михайловны Достоевской, которую мы сегодня вот вспоминали, уже вот когда осматривали экспонат, что Федор Михайлович приезжал к ней уже после смерти ее матери в 79 году, и они много разговаривали, и она ему тогда показала это письмо, он был потрясен, и он просил его. И она пишет, что не отдала. То есть он, по-видимому, вот на какое-то короткое время взял, скопировал, потом вернул.
Взял список.
Да.
Не копия, это список.
Ну, тут я не филолог, поэтому я не знаю разницу между списком и копией, так сказать. Вот.
Не, копия это как было.
Копия это ксероксов.
Тогда ксероксов не было, и я вот часто пишу рукописная копия. Но на самом деле это действительно такие вот нюансы существенные.
Есть такое понятие, список.
Да, вот это был список, но дело в том, что фонд Андрея Федоровича до самого последнего времени был закрыт для исследователей. Вот это уже тоже поразительная вещь. Просто он недоступен исследователям, поэтому мы не можем в него заглянуть и посмотреть, что из себя представляет этот документ. Правда, несколько человек в нем работали, в том числе и я. Ну, так сказать, как бы, это не для записи. Я, ну, это уже, наверное, лет 10 назад приехал с бумагой, кстати, от Петербургского музея, в этот ГАЛИ Санкт-Петербург, и, значит, подал ее заведующей архивом. Она посмотрела и сказала: «Вас интересует Достоевский, но у нас только фонд Андрея Федоровича». И я, понимаете, вот замирая, как на льду, я сказал: «Да». Она говорит: «Ну, дайте ему опись». И вот я открыл эту опись и говорю: «Мне, пожалуйста, такие-то документы». И мне их дали, как ни странно. И вот я до сих пор не знаю, вообще это случайно так получилось или нет. Но еще интереснее, что в РГАЛИ тоже есть закрытая опись, так называемая четвертая. И один раз мне по ней выдали документ. Ну, по-видимому, по ошибке, потому что я сказал, что по первой, по второй, по третьей, по четвертой описи Там, в частности, были письма Андрея Федоровича к Белову, Сергею Владимировичу, ныне здравствующему, один из старейших нас сейчас литературоведов. И мне через какое-то время надо было вернуться, что-то там уточнить. Я заказал, мне не дали. И я пошел к заведующей Рогали. Тогда была, значит, Наталья Борисовна Волкова. Вот, и сказал, дайте, она говорит, это закрытая опись. Я говорю, а мне уже давали. И вот я помню ужас, который выразился на лице Натальи Борисовны. Но понимаете, это вот, это архив, это сталкерская зона, которой ты, так сказать, из нее тоже можешь не выйти. Вот, так вот, значит, возвращаясь к тому, с чего я начал, уже там не помню всех этих ответвлений, но самое главное, что Достоевский, начиная с 16 века, обладали таким борцовским характером. Если бы не было этого борцовского характера, мы бы не имели такого потрясающего писателя, как Федор Михайлович Достоевский, потому что его жизнь была адом просто, просто адом. Но в чем, так сказать, была главная трудность? У Чехова в письме к Лике Мизиной есть такая мысль. Но она хотела его, по-видимому, утешить. Она ему написала, что Антон Павлович, ну вы же пишете в свое удовольствие. Я, правда, этого письма не читал. Но понятно, что по ответу, что было написано что-то примерно в этом роде, без всякого желания обидеть. И он ей ответил, что вообще, вот что касается писания в свое удовольствие, то вы просто не знакомы на деле с той страшной силой иссушающего червя, который зовется писательством. И вот Достоевского, несомненно, этот червь иссушал. Иссушал хотя бы тогда, когда он, работая над бедными людьми, извел горы бумаги. Сейчас, вот мне даже интересно, что Павел Евгеньевич скажет, сейчас читаешь эту вещь раннего Достоевского, над чем там было работать эти несколько лет? В общем-то, довольно простая вещь.
Совсем не простая.
Вот, но, вот у меня здесь в книжке, так сказать, мне кажется, интересный такой ракурс, я прикоснулся вот именно к сибирским, или правильнее сказать, к семипалатинским страницам жизни Федора Михайловича Достоевского, и известно, по воспоминаниям местных краеведов, что когда он уехал значит, в 59 году, прошу прощения. Алло. Прошу прощения. Просто ленинградский номер, петербургский, я подумал, что, может быть, что-то меня там спрашивают о презентации субботней, на которую всех вас приглашаю в субботу в 7 часов в Петербургском музее. Так вот, к семипалатинским страницам. Вот уезжая в 59 году, но здесь я уже боюсь ошибиться, значит, по-моему, это было в июле 59 года, значит, Федор Михайлович оставил в доме почтальона Липухина, у меня здесь есть фотография этого дома, а сейчас там как раз музей Достоевского, оставил горы бумаги, которыми хозяйка, жена этого почтальона Липухина, оклеила стены под обои. И вот если бы я доехал до Семипалатинска, я бы, несомненно, стал бы спрашивать, ну неужели где-то в углу, так сказать, у вас не сохранилось какой-то бумажки? Но вот я думаю, что это были те рукописи, на которые, так сказать, Достоевский потратил много сил, но только для того, чтобы набить руку. Вот как и в начале своего писательского становления. Вот это вот иссушающий червь. Плюс к тому, всегда, кажется, ты ждешь, ну, несколько большей реакции от читательской публики, чем получаешь. Поскольку здесь есть писатели, я не буду касаться сложных взаимоотношений между, так сказать, писателями. Это, так сказать, тема отдельная. Вот. Но просто вот для того, чтобы писать, просто писать трудно. Да? Вот Серапионовы братья встречались. «Здравствуй, брат», писать трудно. Писать действительно трудно. Мне очень трудно было писать эту книжку. Вот здесь самые ранние страницы написаны еще в 2002 году. Ну вот 17 лет уже, можно сказать, прошло. Так вот, если бы у Достоевского не было этих писательских качеств, несомненно, он бы не состоялся как писатель. И мне надо доказать очень простую вещь, что вот там, 16 века, есть хоть один эпилептик. Я, в общем-то, это скрываю, но сейчас чудо, так сказать, меня, как, так сказать, несколько понесло уже. Я вообще скрываю это от литературоведов, потому что они от меня шарахаются. Им кажется, что я хочу бросить тень на Федора Михайловича.
Слушай, сижу спокойно рядом, не шарахаюсь.
Но я Павел Евгеньевич – это человек редкостного благородства и выдержки, и гуманизма. Как-то я... один раз, раз уже зашла в это брест, как-то слышал, как он разговаривал с одним автором по телефону, вот, в течение 20 минут. Я сказал, что, Павел Евгеньевич, у вас выдержка. Он сказал, я просто очень люблю людей. Да. Я вот на это и рассчитываю.
Ладно, ладно.
Сегодня. На самом деле эпилептиков не найдено до сих пор, но есть два очень надежных кандидата. Один из них, о втором уж не буду говорить, один из них это вот как раз младший брат деда-писателя Григорий. Их было три брата. Почему я так думаю? Потому что старший Ян, он женат, фигура очень яркая. И, скорее всего, вот эту покаянную песню написал он. Вообще, когда вот занимаешься вот этими родословными, все время видишь, что вот старшие дети, они просто по определению, так сказать, ярче, так сказать, всех последующих. Бывают и исключения, конечно. Юрий Долгорукий там, по-моему, какой-то девятый сын Владимира Мономаха, а Фрэнсис Галтон там какой-то одиннадцатый, по-моему, даже ребенок в семье, как раз основоположник научной генеалогии. Но это как бы исключение, которое только подтверждает правила. Вот Андрей, фигура по-своему тоже очень яркая, но тут есть одна деталь, чтобы не забыть. Дело в том, что они униатские священники были. Униатские священники. Это как бы мое открытие. Хотя до меня, благодаря работам, точнее сказать, у него работы замечательные, это была его, как бы так сказать, версия такая, Сергея Васильевича Любимова, вот наряду с Волоцким, это один из предшественников моих, он считал, что Достоевский как раз стойкие борцы за православие в этом юго-западном углу России. У меня здесь есть, причем редкая вещь очень, я здесь цитирую фрагмент воспоминаний Андрея Михайловича Достоевского, но раннюю редакцию, которая сейчас в Ярославле хранится. Она создавалась примерно в 76-м году, и там почерк разборчивый, потому что то, что вот он писал уже в 96-м году, там невозможно прочесть, это вот только его сын Андрей Андреевич мог разобрать. И он пишет, что дед, отец моего отца, то есть мой дед, был священником, и сверху пишет, уж не униатским ли, униатским, Андрей Михайлович, можешь не сомневаться. Но после второго раздела Польши, а Михаил Андреевич, вот хозяин этой квартиры, родился польским подданным. Или правильнее, как меня украинские историки учат, надо говорить не польский, а гражданин царства польского и великого княжества литовского. И вот вопрос языка, опять же, на каком языке вот написан, так сказать, вот этот акростих, опять же, надо говорить на языке царства польского и великого княжества литовского. Вот это будет наиболее корректная форма. Потому что тот же самый Любимов, так сказать, писал, что, так сказать, вот предки Достоевского сохранили верность православной вере и русскому языку. Так вот, и Андрей Достоевский воссоединился с православием после второго раздела Польши, а Ян отказался. Вот это поразительная вещь. И сын этого Яна, еще раз говорю, что по печатным источникам нашел Игорь Леонидович, но доказал связь с Андреем, то, что это братья, я уже. Так вот, у этого Яна был сын Станислав, который до 1850 года пытался восстановить дворянство былое. И ничего не получилось у него. Он, по-видимому, в 50-м году умер. Андрей, Михаил Андреевич Достоевский в 28-м году просто снова получил его. Вот это вот поразительная вещь. Это заставляет задуматься, какой это был замечательный семьянин Михаил Андреевич. Ну, это все ради детей, потомственное дворянство. Федор Михайлович в 7 лет стал потомственным дворянином. До этого он был как бы разночинцем. А вот этот Станислав, все известные его документы, они все на польском языке. Я думаю, поэтому его и не восстановили в дворянстве. Вот. И, кстати, если вы откроете воспоминания Андрея Михайловича, вот они у нас тут лежат, значит, он пишет, что когда его отцу говорили, зачем он не хлопочет о дворянстве, Михаил Андреевич всегда с улыбкой говорил, я не принадлежу к породе гусей. Вот по той, так сказать, знаменитой басне римской, так сказать, о гусях, спасших мир. Это как раз говорит о том, что Михаил Андреевич был человеком необыкновенного достоинства внутреннего. Вот. И если мы только немножко, так сказать, на него посмотрим с другой стороны, мы увидим, что он, в общем-то, был человеком отнюдь не мелочным, как у нас его любят представлять с легкой руки Леонида Петровича Гроссмана.
И Вера
Степановна
тоже.
И отчасти Вера Степановна, да. Вот. И отчасти Вера Степановна. Так вот, у этих двух братьев был еще третий, Григорий. Эти женаты, эти священники, тот не женат, что уже заставляет, так сказать, задуматься о чем-то. И живет все время при брате, при младшем, при своем, так сказать, старшем, но младшем из этих двух, Андрее. И при нем, по описям, все время проходит какая-то служалая женщина, сейчас не помню ее имени, все время одна и та же. Он инвалид. Да это князь Пышкин. Вот это князь Пышкин. Так сказать, прислал. Другое дело, что это гипотеза. Это гипотеза, но кандидат надежный. И мне теперь остается малое, так сказать, просто доказать, что он эпилептик. Можно ли такое доказать? Можно, я думаю. Потому что, например, эпилептики прослеживают 17 века в роду Александра Сергеевича Пушкина. Но это как бы, так сказать, преамбула. Да? Вот это вы, так сказать, это вы услышали, почему я вышел на эту тему. Но родословие Достоевских меня просто увлекло некой своей самоценностью. И это история вообще Восточной Европы, так сказать, западных рубежей Руси, восточных рубежей Великого княжества Литовского. И поскольку Достоевские — это борцы, люди очень яркие, то просто страшно интересно про них читать. Кстати, еще до Волоцкого, который, как я говорил, обратил внимание на то, что они известны прежде всего как агрессоры. Анна Григорьевна обратила внимание на это, потому что она начала заниматься первыми разысканиями в этой области. И есть ее замечательное письмо 1902 года к Андрею Андреевичу Достоевскому. Они жили тогда в Петербурге, они дружили. Что: «Андрей Андреевич, приглашаю вас на обед в ближайший четверг. Вам предстоит узнать много нехорошего о ваших предках», о чем я почерпнул из архива Юго-Западной России, ну, из которого потом и Волоцкой черпал информацию. И дальше замечательная приписка: «Трепещите». Ну, по-моему, так сказать, очень такой вот интересный юмор. Что интересно, один из неназванных в этой записке предков Андрея Андреевича носил имя Андрей. И известно, что он в окрестностях Владимира Волынского разгромил несколько сел. Кстати, вот в некоторых из этих сел я побывал. Вот тема, так сказать, меня увлекла, и оказалось, что у деда-то Достоевского было 6 дочерей, они все вышли замуж. И вот здесь этому посвящена целая глава, называется «Неизвестный эпизод в биографии Достоевского». Дело в том, что в декабре 1879 года Федор Михайлович получает письмо с Украины, естественно, с просьбой денег от некой Надежды Глинбоцкой, но она пишет: «Я ваша двоюродная сестра, помогите». И в доказательство своего родства она описывает состав семьи деда. Вот это вот поразительная вещь. Она описывает имена всех теток и за кого те вышли замуж. А что такое женщину искать, так сказать, генеалогических разыскать? Она вышла замуж, это идет. И вот сейчас, так сказать, мы как минимум проследили три ветви. Вот все, кто вы стали попадьями, все, кто вышел замуж. Значит, одна вышла за священника Гутовского. У меня здесь есть фотография даже церкви, при которой этот Гутовский служил. Но вот здесь впервые публикуется фотография церкви 1902 года, потому что ее где-то в это время сломали. И то, что я, так сказать, видел в Ильинцах, это Винницкая область, это уже постройка начала 20 века, ну, в таком вот псевдорусском стиле. Здесь церковь тоже в Ильинцах, но другая, которая сохранилась. Ну, вот тоже такая интересная, как бы, деталь. Они все ее датируют 1778 годом. Ну, я приехал, я не архитектор, я посмотрел, я думаю, те, кто увидит здесь эту фотографию, со мной согласятся. Я сказал, что ну, это же 19 век, это где-то 20-е годы 19 века. Они, так сказать, сделали заметку в своей газете, где было написано, что приезжал архитектор Марцинчик Александр Борисович и сказал, что это у вас 19 век. Они не могли, у них, по-видимому, что-то смешалось, не могли поверить, что вот человек без специального образования что-то может такое сделать. Так вот, здесь несколько глав посвящено вот родственникам Достоевского именно по линии самой младшей из его теток Фёклы, которая вышла замуж за такого Ивана Черняка, их там помотало по Украине, но вот последние годы они жили в Кальнике. Я вообще всегда мечтал о том, чтобы вот кто-то, оттолкнувшись от моих исследований, сделал что-то большее. На Украине краеведение развито совершенно замечательно. Вот как, так сказать, какими-то разысканиями, так сказать. Вот приезжаю я там в какое-нибудь село и говорю: «Школа есть?» «Да». Я говорю: «Тогда, а где живет директор?» «А вот там». На Украине до сих пор избы в деревнях не запираются. То есть идешь просто, вы директор, да? Вот я занимаюсь. Я, правда, никогда не говорил, что я из Москвы. Я говорил, я из Киева. Вот. Я из Киева, и мне верили. Вот. Значит, а вот у вас там, там местные священники там, и так далее. И, ну, нашел двоюродного брата Достоевского, таким образом, Петра Черняка. Вот здесь ему посвящена целая глава. Совершенно поразительный. Но поскольку он Петр Иванович Черняк, он никого никогда как бы не интересовал. Он, несомненно, знал о том, что он родственник Достоевского. Ну, на то есть доказательства, на мой взгляд, железные. Если потом кого-то интересно будет, он от меня узнает уже в этой самой. Но что поразительно, вот этот Петр Черняк, он писатель. И его работы, правда, изданы анонимно. Анонимно. Лежат в Ленинской библиотеке. Мне стоило довольно больших трудов, так сказать, установить, что это именно, так сказать, Петр Черняк написал. Ну, то, что он двоюродный брат Достоевского, я уже знал. Но вот меня поразила некая общность, ну, скажем так, художественного языка и идеологии некоторой. У него называется работа «Беседы сельского священника к прихожанам», изданная таким, значит, архимандритом Амвросием, так сказать. Но это, так сказать, к слову. Беседы у него на разные темы. Вот, меня поразила беседа о вреде пьянства. И вот, так сказать, мне кажется, ну, я, может быть, несколько вольно использую понятие поэтики, так сказать, и художественного языка, потому что здесь дело не в словах, как бы, так сказать, а в мысли. Вот он пишет, что вот шел как-то через село свое и увидел упившегося просто.
Да, найди-то лучше прочитать.
Ты думаешь?
Конечно, текст всегда лучше прочитать.
Мне кажется, что я его неплохо бы рассказал бы сам. Сейчас найду.
Он все-таки хочет показать текст.
Значит, называется она «Как беззаконная комета в кругу расчисленным светил». Ну, тогда уж, раз уж это, вот, например, значит, «Как молиться во время жатвы». Поразительный текст. «Видите траву зеленую и цветы прекрасные? Помыслите о украшении церковном и наших священнослужительских ризах, в которых мы совершаем службы Господу ради вас. Смотрите на полные пожелтевшие колосья пшеницы, помяните о просфорах, которые бывают в церкви, из которых изъемлется агнец Божий, земля и грехи мира, из которых изъемлются частицы о здравии и спасении вас живых. В тихую ясную ночь видите на небе светлый месяц и ясные звезды, представляйте себе большие и малые свечи, которые вы по усердию своему ставите перед образами церковными. Польется ли с неба дождь обильный, помяните о воде святого крещения, которые вы крестились в своей церкви для очищения грехов ваших, и опасайтесь грешить, потому что другой раз церковь не станет крестить вас. Дважды она никого не крещает». Вот он, украинец вообще. Вот с этой вот проникнутой природой, проникнутой ощущением природы. Ну а вот теперь о вреде пьянства. «Видел я однажды, идя по своему делу, как несчастный малютки, полуногие, чуть живые от холода и голода, ползали вокруг упившегося до бесчувствия сонного родителя своего. И горько заплакал. Бедняжки истощили все детские меры разбудить отца своего. Матери у них не было. Чтобы сжалился над ними, дал им по кусочку хлеба и согрел их». Вот если я обрываю повествование, ну вообще вот преступление наказать, да, вот прям семейство мармелада какой-то. Обрываю и вот спрошу, а что они, вот люди, почитатели, так сказать, творчества Достоевского и даже знатоки его, что они сделали в поэтике Достоевского, чтобы пробудить упившегося до бесчувствия родителя своего? Ну, Павла Евгеньевича я не спрашиваю, потому что он читал, он может вспомнить. Называли его самыми ласковыми именами, на которые способны только дети сказать: «Вован Достоевский! Вован Достоевский!» Так сказать, а это вот его двоюродный брат. И вот поразительная вещь. Дело в том, что у него поразительная судьба. У меня здесь написано, что вообще Достоевские-то люди вообще-то неуживчивые. Они все время, так сказать, их носило. Так сказать, Достоевского по Петербургу все время менял квартиры. Дмитрий Андреевич Достоевский, правнук писателя, имеет, по-моему, 23 рабочих специальности, как он с юмором говорит, когда он приходил со своей трудовой книжкой, на него в отделе кадров начинали испытующе смотреть в глаза. Не алкоголик ли он, так сказать. Вот. А ему просто вот хотелось, так сказать, познать мир, как он говорит. И, кстати, у Дмитрия Андреевича золотые руки совершенно. Он действительно очень много может сделать и на очень, так сказать, высоком уровне качественном. Так вот, вот этого Петра тоже поносило по городам и весям. Он был даже в клире Софийского собора, откуда потом исчез в село. И надо сказать, что вот мне удалось найти документы в Киевском городском архиве, из которых следовало, что на него жена, оказывается, написала донос, что он ее бросил в селе, так сказать, вообще там, где служил до этого, а сам перебрался и детей забрал, перебрался в Софийский собор. И его, естественно, так сказать, выкинули куда-то на периферию. После чего он сменил еще несколько сел, а потом он просто исчез. И вот я здесь пишу, что такое вообще работать в наших библиотеках. Историческая библиотека, да, Ленинка была закрыта, историческая библиотека. Епархиальные ведомости, где нет именного указателя. И где отдел официальный, неофициальный, вот такая вот пачка книг, так сказать, начинаешь листать их, никогда не знаешь, что найдешь, что потеряешь, значит, глаза через час уже в кучку, значит, заказываешь новые. Мне в конечном счете вот такая интересная, я все-таки вот считаю, что атмосфера поиска, она сама по себе тоже интересна. Мне, значит, выставив очередные две пачки, сказали: молодой человек, вы издеваетесь над нами? Я сказал: да мне вот это. И мне сказали: ну идите вы прямо в хранилище. Вот она Москва. Вот она Москва. Оказывается, там народ уже протарил дорожки, уже там народ сидит, у них там столики такие прочие. Я что, с полки взял, поставил, бац, вот там такая была шаулиха, село, новый священник. Все, значит, Петра Черняка там уже нет. Начинаю листать до этого, нету, отсутствует буквально какой-то один выпуск епархиальных ведомостей, ну, может быть, там сказано. Значит, бегу, Ленинская библиотека штабилирована, я доехал до Андреевского монастыря, где, так сказать, синодальная наша библиотека, там вообще нет подшивок за эти годы, и вот, так сказать, это отодвинулось. Я доехал до архивов, так сказать, Киевский исторический архив, точнее сказать, исторический архив Республики Украина в Киеве, так называемый ДГИАК, так сказать, смотрю, да, вот, так сказать, был, потом перестает исчезать его автографы, но еще дичок пишет его фамилию примерно несколько месяцев, потом он исчезает, все. Прошли годы, открылась Ленинская библиотека, я наконец, так сказать, дошел, оказывается, Петр Черняк тихо просто скончался. В 1876 году в совершенно, так сказать, другом селе, и мне нужно было вот эту концовку какую-то придумать. Сказать, вот. Потому что до этого мне казалось, что его просто лишили сана, вот такой вот, так сказать, мятежный человек. Спасибо. Значит, мятежный человек писал свои духовные сочинения, думаю, может быть, что-то еретическое написал, потому что вопрос православия и Достоевский, да, довольно сложный вопрос, вы знаете, что Константин Леонтьев вообще, так сказать, отказывал, так сказать, Достоевскому, как правильно называться, православным человеком. Вот. Нет, просто тихо скончался, и вот, вот это вот тоже поразительная вещь, как вот человек просто вот растворяется, можно сказать, в окружающем его эфире. Но у Достоевского было довольно много этих двоюродных братьев на Украине, и каждый из них может оказаться столь же интересен. Здесь вот нет ничего, а вот в предыдущей книжке у меня было, но сюда как-то не легло, что Федор Михайлович, вы не могли бы не махать? Вот, извините, просто тоже устал к вечеру, так сказать, и сбиваю. Вот. Построил две церкви в окрестностях Винницы. Я, так сказать, до одной мы с Андреем Васильевичем даже доехали. Правда, ее не сохранилось. Но здесь у меня есть... А, здесь нет, в другой книжке есть ее фотография, так сказать. Я нашел церковь, оказывается, была разрушена в 1980 году. Другая церковь сохранилась, частично под Киевом. Я разговаривал со священником, а это был украинский патриархат. Это было вообще такое очень забавно. Я говорю: ну вы хоть повесьте тут доску, что вот церковь обновлена в 1864 году двоюродным братом Достоевского Антонием. Значит, здесь, если, чтобы закончить вопрос с родственниками Достоевского, здесь еще описан племянник этого Петра Черняка, внучатый племянник Достоевского, Иван Васильевич Войнарский, который здесь, в Москве, будучи студентом Московского университета, оказался арестован по обвинению в недоносительстве на террористический кружок Распутина Бахрева. А здесь вот интересная деталь, ну, знатоки биографии Достоевского знают, что... У него, значит, по-моему, в 80-м году состоялся разговор с Сувориным. А надо ли доносить, если ты точно знаешь, что, так сказать, замышляется уже террористический акт? И Суворин, ну, Алексей Сергеевич, так сказать, он как бы был человек независимый, он сказал: я бы не донес. Ну, ему это было просто. Достоевский, ну, с какой-то внутренней болью говорит, что я бы тоже не донес. Но ведь это же ужасно. Мы бы спасли людей, оказалось, что в этот день был произведен взрыв Халтурина, погибло там больше 30 человек. И вот поразительно, вот, а Иван Войнарский действительно не донес на этот террористический кружок, и был сослан за это в Семипалатинск, где как раз до этого за 30 лет находился, отбывал солдатчину. и потом уже служил офицером, Федор Михайлович Достоевский. Но поразительно, вот анализ этого террористического кружка, он очень многое вскрывает в своей как бы сущности, вот можно сказать, терроризма. Я не буду пересказывать, но здесь совершенно замечательные вещи. Совершенно замечательные вещи. Просто коснусь поиска самого. Значит, дело в том, что об этом Иване Вайнарском я узнал о Феодосии Григорьевиче Добжанского. Это один из крупнейших генетиков 20 века. Вот он в 28 году уехал в Америку, там так и остался, скончался в Пасадене. В 76 году я приглашал вот сегодня Илью Артемовича Захарова, член-корреспондента Академии наук. Обещал быть, не пришел. Вот, он лично знал Феодосия Григорьевича, потому что он застал его в 72 году. Значит, они вот ездили на какой-то симпозиум в Америку. Вот, и тоже такая деталь. Значит, Добжанский спросил: «Вы откуда?» Тот сказал: «Я из Ленинграда». А Добжанский, родившийся в Немирове под Киевом, закончивший Киевский университет, потом попал к Филипченко на стажировку в Ленинградский университет, и вот оттуда уже уезжал к Моргану в Америку. И он сказал замечательную фразу, он сказал: «А, вы из Ленинграда? Там некогда гулял и я, но вреден север для меня». Потому что он не вернулся просто из командировки, а его напарник Карпенченко, вообще, наверное, правильно произносить его фамилию, он вернулся и сгинул в сталинских лагерях, к сожалению. Так вот, Добжанский был уверен, что его дядя участвовал в убийстве великого князя Сергея Александровича. И это не вызвало тогда у Володского никаких сомнений, хотя вообще дядя умер в 2009 году, уже окончив Томский университет, как он мог успеть все это, так сказать, если Сергея Александровича убили, дай бог памяти, 18 февраля 1905 года. Так вот, оказалось, что не в 2005 году в убийстве великого князя Сергея Александровича, а в 1895 году, так сказать, не донес вот на этот кружок Распутина Бахрева. И я, так сказать, совершенно замечательная вещь, пришел в Государственный архив Российской Федерации, и мне сказали: «А что вам интересно?» Я говорю: «Ну вот это, ну идите смотрите картотеку департамента полиции». Ну те, кто бывал в ГАРФе, знают, что там, значит, подъезд 1, вход 1, 2, 3, 4, потом подъезд 2, вход 1, 2, 3, 4, потом подъезд 3, ну и так далее. И вот, значит, мне нужно было попасть в какой-то подъезд 3, вход 4, комната 26. А где эта комната? И там никого нет в этих катакомбах. Здесь комната 16, там комната 73. Где комната 26? И спросить не у кого. И я вот как в этих каменных каменоломнях, значит, нашел наконец 26-ю комнату, оказалось, что она закрыта. И я стал ходить туда как на работу. И в какой-то момент она открыта. И вот сидит какая-то старушка, не побоюсь этого слова, Божий одуванчик. А кто вам интересен? А вот это, пожалуйста, раз. И вот вытаскивает эту карточку подлинного хранения. Я смотрю, 96-й, 96-й, год 96-й, у меня все заплыло перед глазами. Ну, дальше, как вот в этом самом, в пародии «здесь пишите, здесь не пишите», я ничего не понял, все, номерация, прочее. Значит, прихожу, значит, заказываю дело, не побоюсь этого слова, отменяю всех пациентов своих, просто иду в регистратуру и говорю, это доработал врачом, говорю, меня не будет. Был совершенно сентябрь, совершенно потрясающий сентябрь 2001 года, значит, золотая осень, я иду на Пироговку, так сказать, мне говорят: «Вы знаете, дело-то не в фильме копировано, поэтому, так сказать, вам надо заказывать подлинник». Я говорю: «Так я его и заказывал». «Брат, подлинники заказывают только с разрешения начальства». Я пошел к этому начальству, и здесь он у меня в именном указателе есть. Но не буду его называть, так сказать, и прочее. Значит, он мне отказал. Причем, я бы сказал, вообще в весьма игривой форме. А что, я обалдел? И просто от удивления я просто на него рявкнул. «Я что вам, мальчик, что ли?» И он мне тут же подписал. Я поворачиваюсь, слышу, он мне в спину таким уже... таким измученным голосом говорит: «Сумасшедший». Я прихожу, заказываю подлинник, опять отменяю всех пациентов, опять иду, опять золотая осень, там, где там, лента асфальтового шоссе выходит к незабвенному девичьему полю, да, мастер Маргарита Булгакова. Значит, мне говорят: «А вы знаете, мы его отправили на копирование, это дело». Тут я уже орал на всю Москву, на что мне сказали: «Да вы приходите, вы люди сидят на вечность, да вы приходите». Я говорю: «Когда?» «Через год». И я пришел через год, и мне говорят, вы знаете, дело вернулось, мы решили его не копировать. Я сказал, я больше к этому не пойду. Но тут недавно, включая телевизор, какой-то очень приятный историк что-то такое говорит, я думаю, какой приятный человек. И вдруг возникают титры, и я вижу, что это вот тот товарищ. И я его внес сюда, в именной указатель, желающий найду. Так вот, я говорю, я не пойду к нему больше. Мне говорят, да ладно, мы сделаем вид, что вы уже ходили там. И я получил вот это подлинное дело. Вот это вот совершенно поразительное. И вот как бы я работал с этими подлинными документами, но оказывается, что я ничего из них не узнал. Потому что, так сказать, ну вот был какой-то этот террористический кружок и так далее. Но в 1928 году в Советской России вышла книжка эмигранта Михаила Осиповича Меньшикова, который был там. И он, так сказать, эмигрант первой волны и жуткий антисоветчик. А книжка издана здесь, в 28-м году. И из нее следовало, что это, оказывается, была провокация московского жандармского управления. Вот представляете, вот это вот поразительнейшая вещь совершенно. Но вы извините, если вы посмотрите на кружок Петрашевского, это же тоже была провокация, фактически, в каком-то смысле этого слова. И тогда возникает, что что-то, так сказать, такое повторяется. Что такое повторяется? Повторяется не только в этом. Повторяется и в том, что организатор вот этого террористического кружка, Иван Спиридонович Распутин, он говорил, ходил сюда и говорил, все никуда не годится, все никуда не годится. Гимназии никуда не годятся, надо взорвать. Университеты никуда не горятся, надо взорвать. Значит, у нас огромное количество обездоленных, до них нет никого дела, надо взорвать, надо произвести взрыв. И он дальше начал готовить бомбу. Вы меня извините, Иван Спиридонович, вы понимаете разницу вообще, так сказать, между... у меня очень много знакомых, ну, Вознесенский, один раз как-то я с ним разговаривал, знаменитый поэт, он сказал, что его сейчас интересует взрыв только, в поэзии взрыв. Но я думаю, он понимал, так сказать, разницу между реальным взрывом и, так сказать, потрясением эмоциональным. Так вот здесь вот этого Ивана Спиридоновича, так сказать, вот вдруг заинтересовала бомба, понимаете? И как-то я написал, что у меня, как у психиатра, возникает ряд вопросов к его психическому здоровью. Но что интересно, значит, его сожительницу Акимову, она, их посадили вместе с его сожительницей Акимовой, она родила в тюрьме, ребенка отняли, их выпустили, ему дали 10 лет, значит, в Сибири, там он сошел с некой Шулятниковой, она тоже в кого-то бросала бомбы, ее потом просто повесили в 1908 году. А Иван Спиридонович Распутин обнаружили в 1914 году где-то на Южном Урале, где он подвязается в газете какой-то под псевдонимом Вилли. Петрашевский, между прочим, он закончил свою карьеру журналистом там тоже где-то, так сказать, в Сибири, и тоже подписывал с каким-то весьма игривым псевдонимом. Тут, знаете, какие-то параллели, так сказать, напрашиваются, как говорится, сами собой. Давайте я чуть-чуть отдохну, потому что я не все еще рассказал про свою книжку, а вы просто зададите какие-то вопросы, которые, может быть, вас больше интересуют.
Какие связи между Достоевским, Булгаковым, вы как психиатр, врач, находите?
Андрей Васильевич, вот на самом деле страшно интересная тема, которая очень мало, оказывается, разработана. И вообще у меня в планах, может быть, вот эту книжку расширять, и здесь, может быть, будет глава Достоевский и Булгаков. Пока, навскидку, можно сказать, очень мало. Самое главное, что они психологически близки друг к другу, потому что Достоевский эпилептик и обладая эпилептоидным складом характера, а Михаил Афанасьевич, так сказать, ну просто эпилептоид, опять же. Вот насколько это понятно. Вот у меня такая книжечка есть, тоже я ее, так сказать, предлагаю, значит, за 200 рублей. Здесь, ну, несколько слов об эпилептоидном характере непосредственно написано. Самое главное, что это бойцовые качества, так сказать. Булгаков, конечно, очень ценил Достоевского, и вот в этом направлении надо идти, и эта связь уже, как бы так сказать, не поле зрения психиатра, а поле зрения литературоведа и психолога. Но я вам только одну деталь расскажу, которая им очень много объясняет. Дело в том, что по воспоминаниям, так сказать, современников, в том числе и Паустовского, Булгаков, как никто, умел прикидываться психически больным человеком. Как никто умел. И есть воспоминания Паустовского, что как-то он разыграл каких-то где-то на даче, там у Паустовского, или, ну, даже у Алексея Толстого, разыграл незнающих его людей, значит, тем, что прикинулся немцем, контуженным во время Первой мировой, отравленным газом и не знающим ни одного слова по-русски, которому жутко хотелось участвовать в беседе. Вот представляете, Но вот сразу, так сказать, я как бы сделаю с этого слепок. Я скажу, что вообще как психолог я это могу проинтерпретировать, что это агрессия. Зачем изображать? Психически больной человек, он неприятен, так сказать, просто он опасен и прочее. А тем более, если ты умело это делаешь. Но что поразительно, вот так же совершенно замечательно психом прикидывался Андрей Федорович Достоевский, внук писателя. И есть тоже многочисленные свидетельства, как он это совершенно замечательно делал. И, наконец, если вы откроете воспоминания Анны Григорьевны, но там это описано, к сожалению, без особых подробностей. Федор Михайлович тоже иногда любил прикинуться сумасшедшим. Но перед ней, так сказать, не для пользы дела. И, естественно, Булгаков, он тоже, это был просто розыгрыш, так сказать. Но у них это очень хорошо получалось. Вот это вот очень интересная вещь. У меня здесь есть глава, посвященная юмору Достоевского. Вот это, если угодно, вот такой вот юмор, своеобразный юмор. Я всем почему-то очень нравится эта глава про юмор. Это для меня это первое, как бы так сказать, приближение к теме. Вот, юмор Достоевских, несомненно, имеет какую-то характеристику, отличающую от юмора других, так сказать, писателей. Например, отличающий от юмора Салтыкова-Щедрина. Не случайно Достоевский как-то и не принимал, так сказать, Салтыкова-Щедрина. А отличает, в общем-то, от юмора Гоголя. Хотя мне тоже, например, юмор Салтыкова-Щедрина абсолютно не близок. Юмор Гоголя близок и понять. Примеры юмора Достоевских. Но сначала не очень, так сказать, может быть, типическая вещь, с которой у меня начинается вот эта третья глава. «Отыскал всем ерундизме». Это стихи самого Достоевского. Значит, в Люблине в 66-м году, вот здесь в экспозиции находится диван как раз из этого самого Люблина, но он, по-моему, сейчас на реставрации, да? У вас там типология стоит. Но, во всяком случае, значит, это лето 66-го года, Достоевский вовсю, так сказать, работает над преступлением и наказанием, так сказать, вот он фактически вышел на вершину, так сказать, своего там творческого развития. И вот он в семье Веры Михайловны и Достоевской сестры, в замужестве Ивановой, огромный стол, и вот Александр Павлович Иванов, который здесь-то, правда, не бывал, конечно, но которого очень ценил Достоевский, как вот он его называл почему-то зятем, на взгляд, не совсем верно, но не суть. Значит, он сажал за стол не только всех своих там старших детей, но их и друзей. Он вообще, вот если там, он преподавал в межевом институте на Старой Басманной, если кто-то из его учеников не мог устроиться на лето, он забирал его к себе. То есть там за стол садился человек 40. И Достоевского всегда сажали во главе стола. И вот это огромный человек на 40 стол, на другом конце мог оказаться человек, как правило, оказывался совершенно случайный человек. Вот, и как-то усадили там приятельницу его 14-летней племянницы Нины, сохранился имя и фамилия такая Надя Алексеева, и вот Достоевский, значит, что-то ест, потом срывает с себя салфетку, бросает и говорит: слушайте, девушка, вы меня весь обед толкаете ногами под столом. Вот видите, кто-то засмеялся, но несколько человек, которые читали мою книгу в рукописи, говорили: Никакач, а в чем тут юмор? И именно поэтому я вам, так сказать, и эту историю рассказываю. Значит, вот уже типологический юмор, так сказать, Достоевского. Здесь у меня тоже описан. Значит, у Достоевского был такой племянник Саня Карепин. У меня здесь две его редких фотографии. Вообще довольно интересная такая фигура. Вообще-то врач, даже выпускник медицинского факультета Московского университета. Значит, Достоевский сказал: будем ставить любительские спектакли. Значит, все, срежиссируем сейчас Гамлета. Значит, стоит старший сын Александра Павловича, Александр Александрович Иванов, значит, фон Фохт, такой Николай Александрович, сохранились его воспоминания об этом времени, одетые, значит, стражниками, и говорят, что появилась тень короля. В то время появляется Достоевский, закутанный в простыню, значит, как тень короля проходит, значит, эти два молодых человека падают, объятые ужасом. После чего на сцену выходит Саня Карепин, оглядывает зал и говорит: все люди свиньи. Вот это вот уже типический такой юмор Достоевский. У него был еще один внучатый племянник, совершенно замечательный человек, Владимир Михайлович Владиславлев, поскольку он тоже Владиславлев, он мало кому интересен. Вот здесь у меня есть фотография, которая вообще воспроизведена в «Хронике рода». И когда я ее увидел в «Хронике рода», я спросил: откуда у вас эта фотография? Потому что у меня к ней другая парная, но худшего качества. И не просто другая фотография, не список, да, так сказать, не дополнительный отпечаток. Другая фотография. Значит, на что мне Волгин сказал: так вы нам ее и дали, Никакач. И поэтому я с чувством, так сказать, справедливости написал «Архив Богданова». Значит, вот этот Владимир Михайлович Владиславлев, здесь есть совершенно замечательное его стихотворение, написано в современной копии. Те, кто купит мою книжку, кому я подпишу, могут сравнить по черка, а я вам, значит, запишу, зачитаю сейчас это стихотворение. «Уж и гейсер наскучил теперь». Дело в том, что это стихотворение Владимир Михайлович закончил историко-филологический факультет Московского университета, кстати, писал диплом не больше, не меньше, как у Василия Осиповича Ключевского. Это явно вот воспоминания о студенческой молодости. «Уж и гейсер наскучил теперь, и так виль уж не нежит мой взор», от какие-то историки 19 века. «В нетерпении я выглянул в дверь, Ариадна метет коридор. Полной грусти сажусь за рояль, страстных звуков разносится хор. Кто тобою любим, о не яль, Ариадна метет коридор. О, приди же в объятия мои, но на мой выразительный взор и на голос мой полный любви». Ариадна метет коридор. Вот тоже такой типичный юмор Достоевских. Так вот он, это все дети, здесь вот у меня даже, значит, есть фотография, это все дети ректора Петербургского университета Михаила Ивановича Владиславлева. Я привожу фрагмент воспоминаний Викентия Викентьевича Вересаева, который тогда как раз учился, значит, на историко-филологическом факультете. Значит, вот он пишет про Михаила Ивановича Владиславлева. «Грузный мужчина с лицом уездного лобазника. Раскосые глаза глядели в стороны». Дело в том, что Михаил Иванович Владиславов, он вообще-то сын священника из-под Старой Русы. Так сказать, и вот мы когда ездим, вот с Павлом Евгеньевичем, в Старую Русу, там вот недалеко такое село Залычье. Ну, действительно, была неблагородная наружность. А жена его, дочка Михаила Михайловича, Достоевского старшая Михаила Михайловича, она красавица. Вот здесь две ее фотографии, совершеннейшие фотографии. Но характером ее дети пошли в Достоевских, а лицом Михаила Ивановича Владиславова. Причем Михаил Иванович вообще можно собрать тоже отдельную какую-то работу, но поскольку в нем нет крови Достоевских, у меня все никак до него руки не доходят. Он был ректором Петербургского университета очень недолго, с 1886 по 90 год. Значит, при нем были студенческие беспорядки, которые он как мог, так сказать, душил. И вот вспоминается просто анекдот, связанный с ним. Значит, были очередные беспорядки и выгнали библиотекаря по обвинению в том, что он потворствовал студенческим беспорядкам. И тут, значит, студенты его окружили, и он, бедный, трясется, старик уже выгнали из библиотеки. Ему говорят, ну вы пойдите к его превосходительству вообще. Тот говорит, я ходил. Он сказал мне, мы вас не оставим. И я теперь не могу понять, мы не оставим милостью своею, так сказать, или не оставим библиотекой. Вот такой вот юмор. Так вот, Владимир Михайлович Владиславлев, обладая неблагородной наружностью своей, он вообще напоминает коренника с картины Репина «Бурлаки», вот этого Канина. Причем, на самом деле, там очень интересный сюжет. Мало того, что он сам признавал, что он его напоминает, я нашел в Москве, он, к сожалению, скончался несколько лет назад, внука этого Владимира Михайловича. Тот говорит, я бы уверен, что это с дедушки вообще писали. Но дедушка 63-го года, картина 76-го, если мне не изменяет память. То есть дедушку писать не могли. Просто тип такой. Но вот что поразительно. Вот этот Канин, оказывается, это священник Растрига. Он снял себя, это бывший священник, он снял себя сам. И вот в Владимире Михайловиче, значит, вот что-то было от этого Канина. Его внук мне, например, замечательную вещь сказал, за что мне не дали премию Александра Невского в результате. Он сказал, что дед, вот Владимир Михайлович взял, он не мог органически чему-то подчиняться, а тем более кому-то. Именно это и породило его атеизм. Но он и Господь Бог, это были бы два медведя в одной берлоге. Ну вот это замечательно, вот такой юмор тоже Достоевских. И мою книжку, вот где это было написано, подали на премию Александра Невского. Я говорю, не надо, мне не дадут все равно, потому что это православный фонд. Не дали, действительно. Так вот этот Владимир Михайлович, он развлекался не только такими вещами. Он взял своего брата Михаила. У меня вот нет, к сожалению, фотографии этого Михаила Михайловича. Это вот одна из идей у меня, таких сверхидей, найти эти фотографии. Значит, он стал писать письма от лица несуществующих любовниц, которые сгорали в любовной страсти к Михаилу Михайловичу. Посмотрите, как тонко он оформлял. Если бы он написал «Вы красавец», а тот прекрасно знал, что не красавец, и это нашел формулировку. «Ваше одухотворенное лицо не то, что мясницкая рожа вашего братца». Значит, и тот всем уверил. И в результате в одной из ссор, как мне вот Алексей Вячеславович Карпов рассказал, Михаил Михайлович крикнул брату Владимиру, «Мне давно уже надоела твоя мясницкая рожа!» И все покатились со смеху. Вот, так сказать, это юмор Достоевских. И вот то, что они любили прикинуться вот такими сумасшедшими, такой своеобразный, как бы, вот в этом-то и загадка, что казалось бы, Обидно должно быть. А вот получается как-то, вот как-то странно, получается как-то не обидно. Вот что-то есть в этом, да? И смотрите, сколько у Достоевского таких героев, вот, можно сказать, юмористов. Один Федор Павлович Карамазов чего стоит. Вот просто, так сказать, примерчик, который меня в свое время очень поразил. Вот такой, значит, поручик, помещик, по-моему, Миусов. Значит, он хочет пойти в монастырь, посмотреть, как там живется. Но одному как-то боязно, а никто не пойдет. Поэтому кого пригласить? Только Федор Павлович, тот-то пойдет точно. Но здесь скандалы не оберешься. И он говорит: Федор Павлович, обещайте, что будете вести себя прилично. Он говорит: да, да, конечно, конечно. Я бы ему сказал, Миусову, я говорю: вы вообще у кого чего спрашиваете? Приходят, отставили службу, все нормально, сели, значит, трапезовать. И вдруг Федор Павлович говорит: Зосима, вот святой отец, а я где-то читал в этих в житиях святых, что, значит, какому-то святому отрубили голову, и он пошел эту голову понес и целовал ее. Вот несет и целует ее. Зосима говорит: ну, что-то я не знаю. И тут Миусов взрывается. Вы, Федор Павлович, себе позволяете, вы же обещали себя вести прилично, вы специально, этот эпатаж, вы знаете, что такое, таких житий нет и быть не может, вы сами это все придумали только что. Федор Павлович говорит: да, да, сам придумал. Хотя, знаете, что-то мне припоминает, что я от кого-то это слышал, кто-то за обедом мне рассказывал. И дальше происходит потрясающее, Миусов кричит: я не вам это рассказывал за обед. Это поразительно. Мало ли что говорится за обедом. И вот здесь эта концовка, вот абсолютно юмор Достоевских. Федор Павлович говорит: вот вы отобедали, а я веру потерял. И вот жалко, что я прочел так поздно, потому что вот я упоминал Павла Васильевича Симонова, я бы пришел к нему и сказал: Павел Васильевич, делайте что-нибудь. Вы первое лицо в физиологии, я теряю веру в нашу науку, в физиологию. Понимаете, вот сделайте что-нибудь сейчас. Вот это. И позволял бы, как он. И ведь вот все хочу написать работу, Федор Павлович Карамазов как посттравматический синдром, потому что на самом деле для психиатра это совершенно ясно. Просто человек измордован просто жизнью, причем человек тонкий, понимающий. Огромное количество людей считает, что горшком назови, только в печень ставит. Но, к сожалению, вот чем плохие, так сказать, эпилептоиды, эпилептики, они обиды, нанесенные им, они помнят всю жизнь. Как будто им, вот меня в Кащенко-то об этом и предупреждали в 84-м, как будто им только что их нанесли. И вот Федор Павлович, и вот он защищается как? Вот этим самым юродством. Но ведь, понимаете, это как бы урок всем нам, да? Вот это деньги, которые лежат грушеньки, да? Я вот сейчас не помню точно, Александр Борисович, может, вы помните. Грушеньки, это что там, ангелу моему, да? Там?
И цыпленочку.
Нет, ну, все испортил. Значит, вот это вот там ангелу, это все лежало, а потом он достает, вынимает и приписывает. И цыпленочку. И цыпленочку. Я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, Татьяна Александровна, так сказать, Воронина, я бы написал. Татьяне Александровне, так сказать, Ворониной, с наилучшими пожеланиями от автора, ваш пупсик, например. Вот юмор Достоевских. И ведь я первый раз «Беса» читал, ну и «Братья Карамазовы» читал, мне было 25 лет, как-то, так сказать, ну, что молодежь, да, брать свое, а не украдкой. Ну, Федор Михайлович, ну нет таких людей, зачем ты издеваешься над ними? Перевалил за 50, да боже мой, да вот они. Да вот они, вот эти люди. Причем, так сказать, один интереснее другого, да? И вот хотел еще тоже написать статью в роли у Достоевского, потому что вот это вот поразительно, вот этот Иволгин, так сказать, вот этом своем, так сказать, этим полете, что-то я был знаком с Наполеоном лично. И вот это поразительный финал вот этой сцены, как он рассказывает, все, одна деталь правдоподобнее другой, на самом деле. И, значит, хотя все, что Наполеон сидит и говорит: что мне делать? Что мне делать в этой Москве? И тот им говорит: драпайте, ваше величество, пока не поздно. Вот это вот поразительное, вот такое безоглядное, так сказать, вранье, в то же время в нем вот есть что-то, так сказать, выше всякого вранья. Да? Так сказать, как где-то у Достоевского было: добремся и до правды. Добремся и до правды. Значит, что еще у меня здесь в этой книжке? Она на самом деле, вот Павел Евгеньевич сказал, что тут, конечно, важно интонацию повторить, но я не буду повторять. Он сказал, что Николай Ильич, ну это же сборник статей. Я сказал: нет, Павел Евгеньевич, это книга. На что Павел Евгеньевич говорит: ну это станет понятно только, когда дочитаешь ее до конца. Так что вы скажете, Павел Евгеньевич?
Книга, книга.
Вот, да. Она, по возможности, все-таки охватывает какие-то, так сказать, широкие темы. Здесь у меня есть Достоевский «Шизофрения», фотография Николая Ставрогина, но сейчас я ее назвал «Чудак опасный, печальный и опасный», Николай Ставрогин глазами психиатра. Статья, которая не принимается литературоведческим сообществом, Вот, вот на эту книжку было написано несколько рецензий, здесь как раз эта глава есть. И вот люди пишут, вот они вот ходят вокруг да около, вот все вокруг да около. Ну не можем мы признать, что это шизофреник. Ну не можем мы признать, что Ставрогин шизофреник, так сказать. Вот. Но, ребят, а вам ничего другого и не останется сделать, потому что вы меня, извините, вы хотите сказать, что вы лучше меня знаете, что такое шизофрения, а текст вот он, Достоевского. Текст он, вот он. Здесь глава «Достоевский и Крым». Так сказать, ну, такая вот интересная статья, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Несколько лет назад, Павел Евгеньевич знает ее, такая Марина Кустовская, значит, сказала, что Николаевич, приезжайте, у нас вот, значит, будут первые Достоевские чтения в Крыму, в Евпатории, так сказать, ну, сделайте доклад, вот, «Достоевский и Крым», я сделал, вот, подал статью, она говорит, только, Николаевич, вы знаете, я не могу вам гарантировать, что она будет опубликована. Я сказал, Марин, да мне и не надо. Мне писать чрезвычайно трудно. А вы из меня выдавили за эту статью, я уже ее сам пристрою. И вот здесь она есть, здесь совершенно замечательные картинки. Значит, у Анны Григорьевны была дача в Ялте, она сгорела. Но у меня здесь есть фотография, значит, как все это выглядело. Я на месте этой дачи был. Значит, здесь совершенно замечательный план Ялты, нарисованный Андреем Федоровичем Достоевским для старика Белова. Здесь письма Федора Федоровича из Крыма к матери, впервые из Пушкинского дома. Здесь вот дом Абрикосова, где по версии Бориса Николаевича Тихомирова рукопись братьев Карамазовых замурована в стену. На кладбище Симферополя, вот прямо напротив этого дома, значит, кладбище у Петровских скал, где похоронен Федор Федорович Достоевский-младший, старший внук писателя. И вот по одной из версий тоже Екатерина Петровна, безутешная, значит, рукопись братьев Карамазовых, значит, похоронила там. Здесь вот две фотографии могилы Анны Григорьевны на Ялтинском кладбище, Аутском, до того, как Андрей Федорович перенес. И вот совершенно замечательно, это из фондов как раз Государственного литературного музея, сейчас Музей истории русской литературы, значит, открытка Екатерины Петровны Достоевской, февраль 41 года. Поздравление музею, значит, Вере Степановне, Нине Захаровне Метельской, несомненно, адресована. Вы представляете, там через 3 месяца начнется война. Вот последняя ее открытка. Вот, и две последние главы посвящены литературной топографии Петербурга, Петербурга преступления и наказания, и творчеству, некоторым аспектам литературного творчества Андрея Федоровича Достоевского. Потому что интересно, вот в какой мере он смог унаследовать талант своего отца и его творческую манеру, своего деда, его творческую манеру. Что касается Петербурга Достоевского, здесь вот уникальные фотографии Андрея Федоровича на литературных экскурсиях по Петербургу, значит, в подворотне дома Раскольникова, на лестнице доме старухи-проценщицы. Вообще, это потрясающая фотография конца 60-х годов. Но самое главное, что эта статья имеет и просто, на мой взгляд, полноценное такое вот как бы значение, как в литературоведческом плане, потому что проблема топографии вообще литературного Петербурга и преступления и наказания, она не так проста. У Достоевского, по-видимому, была такая манера, ну, если так очень грубо говорить, двоить сюжеты. То есть на самом деле и дом Раскольникова имеет как минимум один двойник. И какие-то этой темой занимался Борис Николаевич Тихомиров. Но вот здесь это последний, вот самый передовой уровень науки, потому что я отдал Борису Николаевичу эту статью на прочтение. Он сделал несколько устных, так сказать, пожеланий, которые я сюда вставил со ссылкой на него. Так сказать. Вот. А плюс к тому, просто сам по себе, ведь, понимаете, что такое экскурсия или там вот лекция, например, так сказать, это как театр. Ушел актер, так сказать, ушли его зрители, и уходит сам этот мир бесконечный, хрупкий, зыбкий. Я вот этот мир здесь остановил, как некое мгновение. Так сказать, как некое мгновение, но если кто-то, так сказать, приобретет, он это все прочтет. Так.
Но эти адреса, они подлинные все-таки? Или можно говорить о том, что это фантазия была Достоевского, и мы имеем дело здесь...
Не для истории, это же получается.
Нет, ну как адреса? Ну вот есть, так сказать, дом номер 17 по Гражданской улице, так сказать, считается, что это дом Раскольникова. Но некоторые сцены преступления и наказания к нему привязать нельзя никак. Но зато они привязываются к дому Скуридина, так сказать, который вот, так сказать, в Столярном переулке, уже несколькими домами выше туда, так сказать, в сторону Большой Мещанской улицы. Так сказать, и тот, и дом, и тот, и другой дом реальный. так сказать, но вот в отношении одного, так сказать, предпочтения одни варианты, в отношении другого другие. Вот, дом старухи Проценщицы. Несомненно, Достоевский там бывал. Но у кого? И вот здесь я отвечаю на этот вопрос. Дом Раскольникова, несомненно, бывал. Но у кого? Здесь я, там сказать, как бы задаюсь этим вопросом. Там сказать, и так далее. Вот в этом смысле, да.
Да, конечно. Да. Можно все-таки Достоевского в каком-то смысле назвать украинским писателем? Вот я имею в виду с точки зрения ментальности, вот какой-то
конечно.
Направленности
конечно. На Европу. Конечно, но эта тема тем более не разработана. Но вам, так сказать, скажу, вот, на мой взгляд, самое интересное. Что по-украински преступление и наказание звучит, ну, как бы глубже, вот как бы, ну, я не знаю, эстетичнее, что ли, чем по-русски. Злочин и кар. Вот как-то вот, ну, какая-то вот есть какая-то простыня. Но что поразительно, вот в той же самой Евпатории Юра Романов из Харькова делал доклад, как бы Достоевский на украинском языке. Оказывается, переведены всего две вещи. Преступление и наказание и униженный и оскорбленный. Больше Достоевский на украинский язык почему-то не переводился. Вот это поразительная вещь.
Зачем было переводить? Все знали, все русский язык знали в советское время, читали по-русски. Зачем было переводить на украинский? Не было необходимо. Сейчас будут переводить.
Сейчас начнется.
Да,
постепенно переведут.
Павел Евгеньевич, дело в том, что, ну как сказать, ведь дело не в том, переведут его на украинский или нет, а в том, хорошо ли переведут или нет. Вот это, я когда приступал к этой теме, а мне интересно, Достоевский, ну так получилось, а вот Михаил Борисович у нас специалист как раз по Нечаеву, как бы по русским корням Достоевского, который здесь из-под Боровска. Так вот, вот эта тема абсолютно не разработана. Достоевский и Украина, так сказать, она манит. Но, вот прости меня, Господи, так сказать, мне, конечно, отказывают в объезде на Украину и прочее. Мне кажется, она может разработана быть только русскими исследователями.
Вот тут можно поспорить.
Ну, дело в том, что я, конечно, не люблю такие вещи. Уже появился такой Петро Кролюк, доктор философии. Я обычно в таких случаях переспрашиваю PhD. Люди уже так начинают как-то оплывать лицо, говорить, да. Я говорю, ну так и говорите, я кандидат филологических наук, доктор философии, так сказать, и прочее. Он уже, оказывается, давно знал, что Богогласник, и что Достоевский с Волыни, так сказать, в 2000-е годы, после того, как я опубликовал в «Знании и силы» статью «Кто вы, Андрей Достоевский?» о деде писателя, значит, на Украине пошли статьи, что ведомый московский историк Богданов, Микола, а мы-то что же тут это, молчали, Достоевский не с Винничины, не с Подоли, а с Волыни и прочее. И вот, значит, этот Петро Королюк, так сказать, сказал, что он давно знал, что у Достоевского, оказывается, был такой предок, Гомер. И вот мне хочется спросить вообще, Петро Батькович, в каких архивах вы нашли этого Гомера? Потому что на самом деле это вот совершенно замечательно. В родословии Достоевского был такой гомеровский период, когда мой друг и соавтор Сашка Роговой Иосип прочел как Иомер. Но дело в том, что поскольку он на Украине, ему проще доехать до этих самых архивов, чем мне, то вот там 3 года, значит, он, я его глазами смотрел на эту тему, так это, пока я не доехал, наконец, до Киевского областного архива и на польском языке в материалах этого самого Станислава Достоевского прочел Йозеф Достоевский. Вот. А просто Станислав, подаешь на дворянство, я знал уже тогда, давай скоро дословно. И вот то, что мы пробились туда, так сказать, до 1744 года, а до этого крайняя точка была октябрь 1809, когда Михаил Андреевич вот сюда приехал. Значит, это вот благодаря Станиславу. И у него там было написано уже, так сказать, не Иосиф, а Йозеф, просто по-польски. Ну, я думаю, что этот Петро Королюк, дай бог ему, так сказать, здоровье, так сказать, и прочее, он просто даже не о Станиславе Достоевском никогда и не слыхал.
Зато о Гомере слыхал.
Зато слыхал о Гомере, да.
Можно 2 вопроса, Михаил Александрович?
Да, пожалуйста.
Один вопрос, связанный с идеей эпилептоида как агрессивного человека. Вот у Лермонтова, «Герой нашего времени», Печорин говорит, что он ничего не забывает, ни хорошего, ни плохого. Вот как вам кажется, Лермонтов тоже был эпилептоидом?
Нет, Лермонтов был шизоидом, и шизоиды тоже, как им кажется, ничего не забывают. Но забывают очень много, потому что психика шизоида, она очень истощима. И он в какой-то момент забывает просто, ну, так сказать, как бы волею судеб. Потому что есть истероиды, они активно вытесняют это все. А он просто моментально как бы забывает. Это такой как бы активный процесс. А шизоид, он просто, ну, тип Дон Кихота. Он просто, как бы так сказать, ну, как бы вымораживается в некий эмоциональный лед, его уже что-то перестает интересовать, они становятся такими холодными людьми. Вот, и поэтому Печорин, конечно, шизоид. А вот что касается агрессии и эпилептоидии, я уточню. На самом деле, мне в Кащенко же что сказали, что, ну, если ты заподружишься с этим человеком, и ему чем-то поможет, это тебе и друг на всю оставшуюся жизнь. А эти люди умеют, так сказать, помогать. Так вот, так сказать, эпилептоид, он как бы агрессивен в потенциале, но он первый никогда не начинает. Не надо просто как бы дразнить гусей, так сказать. И вот эти бойцовые качества, так сказать, они же подразумевают по определению, что человек сталкивается с каким-то сопротивлением, и тогда его преодолевает. А если сопротивления нет, то и бойцовые качества не нужны. Не говоря уже про то, что эпилептоиды, ну, если так очень грубо говорить, они же, в общем-то, очень рассудочные люди. И оказалось, это вот мое открытие, что вся вообще вторая половина 19 века, весь русский роман, это все эпилептоиды или эпилептики. Тургенев эпилептоид, имел родного брата эпилептика Сережу. Толстой Лев Николаевич эпилептик, у него были абортивные припадки в молодости. Достоевский эпилептик. Лесков несомненный эпилептоид. Так сказать, кто у нас остается? Гончаров, так сказать, несомненный эпилептоид. У Пушкина просто предки в роду. Так сказать, и я вот с этим позвонил Александру Захарчу, Александру Зиновичу Крейну, и значит, это же гениальное открытие, Александр Зинович. Ну, потому что вот вы смотрите, это же какая выносливость у этих эпилептиков. Попись в судорогах, так сказать, и выживи. И прочее, Александр Зинович меня проклял.
Второй вопрос, да. Как раз с тем, что вы говорили, как бы немножко забежали вперед моего вопроса. Есть ли кто-нибудь из таких крупных писателей не больной?
Нет, нет, ну понимаете, ну как сказать, они все, в общем-то, понимаете, вот с этого ракурса, вот в том-то все и дело, понимаете? Если мы смотрим с точки зрения нездоровых людей, а тех, у которых нет эпилепсии, то Достоевский, несомненно, так сказать, больной человек. Но если мы посмотрим с точки зрения тех людей, у которых есть эпилепсия, то окажется, что Достоевский здоровее всех прочих, потому что он не деградил. Вот это и важный вопрос. Я-то думал, что вы меня спросите изящнее, если хоть один не эпилептоид. И тогда я бы сказал, нет, нету. Потому что написать роман, а русский роман, так сказать, это мне мой учитель, вот Сан Саныч Малиновский, здесь вот у меня его несколько фотографий, значит, он мне говорил, ну, господи, ну издали видно, что эпилептоидом написано. Я говорю, а как вы определили? Я говорю, а посмотрите, объем-то какой. «Война и мир» — это же чудовищная работа, просто взять и написать.
Воля у эпилептоида чрезвычайная, так сказать, он может довести
да,
до конца.
Да, 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 воля чрезвычайная, так сказать, и прочее. Другое дело,
а
что...
У Тургенева как раз малая форма, у него роман малый.
Ну,
ему не давался большой объем.
Но так и там у него много еще чего все-таки. Вот, его надо как бы... потереть, чтобы там это эпилептоидное проявилось, потому что и в характере у нее не так много эпилептоидных черт. Но, так сказать, несомненно, так сказать, взаимоотношения с Достоевским определяются именно эпилепсией. Федор Михайлович, по-видимому, безумно раздражал Ивана Сергеевича вот какими-то глубинными вещами, какими-то своими. Он, по-видимому, вот, ну как прям по Пушкину, я бы мог как шут висеть. То есть вот брат Сережа в 16 лет умер от судорог, а тут вот этот эпилептик, а у меня же брат родной, и вот и что, вот завтра начнутся судороги, и что же я буду делать, и так далее. Здесь вот как бы так. И все-таки малая форма, так сказать, но все-таки Тургенев написал довольно много. Это же несколько томов, понимаете, это же не так сказать, там, какие-то другие писатели.
Чехов не
эпилептоид, а Чехов шизоид, конечно, и прочее. Но я понимаю, понимаете, талант все-таки, вот это очень важно, как некую монаду, которая сама присутствует. И с эпилепсией она связывается только потому, что человек благодаря вот этим психологическим качествам, прежде всего бойцовским, может реализовать свой талант, если он у него есть. У нас эпилептиков полно, так сказать, а гениальных писателей мало. Поэтому я, так сказать, не как Григорий Евсеевич там, Сигалин, я не вытекаю, не вывожу, для меня не вытекает гениальность из патологии. И его это дурацкое оксюморонный термин, эвропатология, так сказать, вот он-то как раз считал, что все гении больны, что, на мой взгляд, категорически неверно. Категорически неверно. Не случайно, я считаю, что идет отбор, так сказать, на устойчивость к судорогам, так сказать, в роду Достоевских, и у Тургенева самый тяжелый мозг именно потому, что он происходит из эпилептического рода. У меня вот здесь как раз есть просто статья, называется «Загадка мозга Тургенева». Вот. У Достоевского была огромная масса мозга, несомненно, просто не взвесили, к сожалению.
препарировать, да взвешивать вот это?
Ну, я надеюсь, нет. Во всяком случае, я как умел сегодня, может быть, не совсем уклюже, так сказать, пытался, так сказать, это показать.
Да. Спасибо, Николай Николаевич, это совершенно замечательный рассказ. Я вот хотел сказать, что Николай, у нас вот в нашей достоевической среде, в нашей такой большой корпорации, в которой я принадлежу уже почти 30 лет и видывал многих коллег, в ней постоянно появляются, помимо филологов профессиональных, да, которые вот имеют это специальное образование, еще и люди других профессий. Достоевский притягивает, потому что он действительно универсален, и каждый находит в нем что-то свое. Вот у нас разные там и инженерные, и юридические персонажи появились, медиков было много, ну, медики постоянно, регулярно, постоянно тут вода появляются. И вот очень часто сталкиваешься с тем, что они действительно всегда как-то по-новому, с какого-то нового ракурса открывают нам Достоевского, но при этом все равно остаются вот как-то, скажем, вот в своей колее, да, и это очень чувствуется. Чувствуется такая какая-то неловкость в обращении с фактами, с сюжетами. Чувствуется какая-то, как это сказать, ну, грубость, я бы сказал. Да? Не в том смысле, что вот тонкости нету, да, в понимании каких-то вещей. Да. Вот в этом смысле Николай Николаевич отличается от них, и замечательно этого, я думаю, почувствовали тоже в его рассказе, вот особенно вот этих последних каких-то сюжетах, которые он профессионально нам говорит и об этих особенностях психологии людей с разным типом отклонений, или как это назвать, не отклонений там, да, проявлений человеческой сущности. Собственно, мы-то так вот говорим, больные, а в принципе, ну, все больные на самом деле. Да? И Достоевский говорил, человек есть тайна, ее надо разгадать. Вот эти больные, это тоже, в общем, проявление, просто еще как бы один вариант этой тайны. Да? И кто нормальнее, кто больной. Но мне нравится то, что Николай Николаевич действительно очень деликатен в тех эпизодах, в тех сюжетах, которые связаны с не его профессиональной сферой, то есть с филологией. Да? Он здесь аккуратен, он здесь никогда не навязывает, не настаивает, он оговаривается всегда, он вот деликатен в этих вопросах. Да? И вот, кстати, к статье о патологии, о фотографии Ставрогина, образа Ставрогина, за которую, я так понял, да, критиковали и не могли принять. Я понимаю, почему не могли принять наши коллеги-филологи, да, потому что, ну как же так? Это реакция вот на такое грубое отношение к этим темам со стороны предшественников Николая Николаевича, других каких-то исследователей, которые действительно вот они увидели это, да, что это вот кто он там?
Шизоид,
да? И все. И вот дальше, значит, свое, что вот Достоевский, значит, шизоидный тип описывает. Николай Николаевич очень тонко говорит. Достоевский мог и не знать этого, но когда-то он вот столкнулся с этой фигурой такого типа, вот с этим явлением, он его заметил, она запала, поранила его душу и не оставляла. Не то, что он сознательно делает со Ставрогина шизоидом, вот понимаете, о чем многие вот предшественники сказали так, да, вот Достоевский делает его шизоидом. Николай Николаевич делает все это намного делает интереснее и тоньше, и аккуратнее, и за это я очень признателен, и я думаю, что кто будет читать его работы, опубликованные в этой книге, получит вот это вот еще удовольствие от такой тонкости и деликатности вообще в обращении с сложными и тонкими явлениями.
и филологической науки, и исторической науки, и архивной науки, потому что, конечно, вот кто изведал это, так сказать, чувство архивного поиска, то понимает жар рассказа, который Николай Николаевич рассказал, потому что действительно иногда там из одно слово или один факт или одна дата, которая находится, которая ну, совершенно нам, вот всем остальным, она ничего не дает. Она приводит в такой восторг, потому что ты эту дату не мог найти, не мог этот вот этот узелок завязать многие-многие лет, у тебя как песчинка в ботинке, она тебя мучила, и наконец ты освобождаешься, и ты счастлив. Притом, действительно, архивный поиск, он всегда еще связан и вот с каким-то случаем, с каким-то, то есть, когда-то ты идешь целенаправленно, но иногда вдруг это срабатывает совершенно неожиданно, ты находишь в том месте, в котором ты и не ждал. Находишь такое, что и предположить не мог, а оно вот вдруг все складывается. Поэтому вот я за сегодняшний еще вечер благодарен за вот этот рассказ поискателя архивных. Ну, я смотрю на Михаила Борисовича, своего коллегу из музея Серебряного века, который тоже уже многие годы занимается в архиве, и я его тоже всегда с удовольствием слушаю, его рассказы о поисках и находках в архивах. И, конечно, очень заманчиво и очень привлекательно в нашем авторе то, что он не только архивный исследователь, что на самом деле очень ценно, но он еще и вот практик, да, он вот путешественник, он надо поехать в то место, в ту деревню, встать на то, найти, это тоже пойти на кладбище, там походить по этим, поразгребать эти могилки, поискать там какие-то надписи и так далее. Это тоже особенность этого человека, и это придает, конечно, колоссальную ценность тем материалам, которые он находит и публикует, и вызывает желание тоже поехать туда. Зачем, непонятно. Уже там Николай Николаевич был, уже он все увидел. Но почему-то хочется туда поехать и взглянуть своими глазами на эти все места, на эти все обстоятельства. Поэтому вот я искренне поздравляю с выходом этой книги. Она действительно очень многое прибавляет к пониманию Достоевского, притом вот таким необычным путем. И я не знаю, какова у нее будет судьба в этой книге. Надеюсь, она будет хорошей. Я хотел бы этого пожелать. Вот, и теперь я думаю, что мы можем еще раз поблагодарить уже аплодисментами нашего визитника. И если у кого-то есть желание, вот вы можете книгу приобрести и получить автограф.